помните, еще в эти наши советские времена на товарах ставился один значок. Шестиугольник такой. Пятиугольник, да. Пятиугольник с изображением. И мы все, ну, настолько доверяли этому значку, правда? И действительно, было время, когда этот значок ставили, и можно было не бояться. Раз стоит значок качества, значит, это действительно, действительно качественный продукт. Да? Я сегодня хотел бы к вам обратиться со словом благодати. Я сегодня хотел бы обратить ваше внимание на очень хорошо известное место Священного Писания, чтобы вместе, чтобы нам всем вместе кое-чему научиться. Кое-чему научиться. Это у нас будет первый псалом. Чуть-чуть чувствительности уберите, потому что он свистит здесь. Да, я буду громче просто говорить и все. Первый псалом, который по своему количеству стихов достаточно короткий, но сегодня я приглашу вас всех к углубленному изучению этого небольшого псалма, который по своему содержанию очень глубок. В нем не одна тема, но есть одна, которая объединяет все, что псалмопевец Давид попытался в этом псалме выразить. Давайте мы с вами для начала будем, так скажем, идти постепенно, да, постепенно читая стих за стихом, для того, чтобы более глубоко вникнуть во все то, что сказал когда-то Давид. Псалом Давида, первый псалом. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Вот всего лишь 6 стихов, в которых Давид выразил особые мысли, и мы сегодня Богом и Духом Святым призваны эти мысли уразуметь, принять. Ну, для начала нам необходимо, наверное, обратить внимание на то, к кому обращен этот псалом, для кого он написан. И мы здесь читаем такую фразу: «Блажен муж». Блажен муж. И, конечно, если сделать скоропалительный такой вывод, да, то все сестры могут быть свободны сегодня. Почему? Потому что псалом написан для мужчины. В этом есть определенное рациональное зерно. Почему? Потому что Давид он жил в таком обществе, в котором мужчина занимал главенствующее положение. Мужчина был священником в семье, мужчина был добытчиком, мужчина был стражем своей семьи. В общем, мужчина нес на себе огромную ответственность за всеми теми, кто стоял за ним. Жена и дети. Его, и в большей степени он еще нес и ответственность за стариков, которые жили вместе с ним. Поэтому я думаю, что Давид недаром обращает этот псалом со словами «блажен муж». Почему? Потому что от того, насколько мужчина сегодня, и тогда, и сегодня, уразумеет все, что хотел сказать Давид в этом псалме, зависит счастье. Зависит счастье. Родители, я вас очень прошу, сделайте так, чтобы дети не разговаривали во время проповеди. Очень важно, мои милые друзья, потому что именно от мужчины очень многое зависит. К великому сожалению, мы видим с вами, что сегодня происходит в семьях на нашей земле, да? Мало того, мы видим, что происходит в семьях в миру, и мы немножко горды тем, что мы не в миру, но очень часто те же самые мирские проблемы, они касаются наших семей, семей внутри церкви. И это очень печально. Как вы думаете, почему это происходит? Как хотите, вы рассматриваете этот вопрос, но я полагаю, что вся проблема человеческих семей сегодня, она связана с нарушением законов, по которым Бог эту семью создал. И если вы почитаете в самом начале, что сказал Бог о семье, то вы увидите четкую иерархию, которую Бог определил в семье. Муж, жена, дети. Муж, жена, дети. И если вы почитаете то, во что веровали первые христиане, например, если вы познакомитесь с мнением апостола Павла, например, в Коринфянах, он говорит о том, чтобы жена всегда помнила, что сначала мужчина был сотворен, а потом на основе его ребра была сотворена женщина. Он как бы христианам дает понять, женщина, ты очень ценна, ты очень важна в жизни, но ты должна четко и ясно понимать, что если у тебя есть муж, твое слово второе, его слово первое, твое слово второе. Не идет речь о том, что его слово первое и последнее. Понимаете? Но уважение к слову мужчине должна проявлять каждая жена. Поэтому сегодня вы видите, что творится в семьях. Две проблемы большие. Две проблемы. Или муж смахивает с себя это лидерство в семье и говорит: «Командуй!» И жена берет бразды правления в свои руки и начинает командовать, потому что муж тюфяк. Да? Извините меня за такое, может быть, не кафедральное выражение. Но муж не на своем месте. Понимаете? Но случается вторая проблема. Когда муж на своем месте, и в семье идет борьба за лидерство. Когда муж на своем месте, а жена из горла у него вытаскивает это лидерство. Когда жена бьет ему по голове и говорит: «Сидеть! Я здесь хозяин!» И муж ради того, чтобы сохранить какой-то мир и не потерять эту семью, он вынужден смиряться с таким положением вещей и страдает всю свою жизнь от этого, что ему попалась жена, которая не хочет дать ему первенство в семье, не дать ему лидерство в семье. И вся эта семья превращается в самый настоящий ад. В самый настоящий ад. Почему? Потому что нарушаются Богом установленные принципы. Где нарушаются Богом установленные принципы? Не ждите там радости и счастья, братья мои и сестры. Не будет там этого никогда. Только те семьи, где четко и ясно соответствуют и идут путем, который установил Бог, там нет проблем. Там все хорошо. Там все прекрасно. Вот почему Давид, начиная свой псалом, говорит: «Блажен муж!» Он обращается к мужчине, потому что мужчина в то время, он находился на своем месте. И мы знаем очень много примеров из Священного Писания. И очень-очень знакомый такой пресловутый уже пример, это как Сара относилась к Аврааму, да? Как она называла? «Господин мой», да? Это не говорило, это не говорит о том, что она присмыкалась перед Авраамом. Она там иногда свое слово говорила и даже влияла нехорошо на Авраама. Но все равно, понимаете, все равно, мужчина есть мужчина. Посмотрите на Авигею. На Авигею. Муж, как бы мне не сказать что-нибудь здесь нехорошее о нем, да? Безумный, написано в Священном Писании, да, Навал, безумный, да. Хорошая ли там была атмосфера в семье? Вряд ли, но вы посмотрите, как она себя по отношению к нему уважительно ведет, несмотря на что. Когда Давид пошел на него с оголенным мечом, она прибежала и стала просить его о милости для него. Вы посмотрите на другие библейские семьи. Мужчина всегда был мужчиной в доме. Он не только ночью проявлял себя как мужчина, он был мужчина всегда. Когда надо было накормить семью, когда надо было одеть детей, когда надо было сделать подарок жене, когда надо было защитить свою семью, когда надо было грудью встать за свою семью. Мужчина всегда был мужчиной. Сейчас все очень сильно изменилось. Очень сильно. И во многом это все изменилось, уважаемые сестры, из-за неправильного поведения женщины в семье. Но мы возьмем за основу правильную семью сегодня, поэтому мы читаем, что говорит Давид. «Блажен муж». Конечно же, сестры, вы можете посидеть и просто послушать. Вот. Но я хочу вас немножко обрадовать. Дело в том, что слово «муж» на древнееврейском языке звучит как «иш». «Иш». И это же слово «иш» в переводе на русский язык можно перевести словом «каждый». Вот есть такая загогулина немножко. Каждый, муж и каждый. Два значения у этого слова «иш». Поэтому можно прочитать эти слова Давида так. Блажен каждый, каждый. А каждый — это значит и мужчина, и женщина. Да? Мужчина и женщина. Итак, мы выяснили с вами, что по случаю главенства мужчины в обществе, Давид обращает этот псалом и все, что в нем сказано, мужчине как примеру, как главе. И что же он мужчине хочет сказать? Дальше здесь стоит слово «блажен». Вы знаете, что такое «блажен»? «Счастлив» можно перевести «счастлив», да, «блаженный», «счастливый». Но если вы посмотрите в корень этого слова, а слово «блаженный», «блажен» произошло от слова «благо», да? А слово «благо» переводится словом какое? «Добро», добро. Значит, блаженный человек, точнее перевести, не столько счастливый, а сколько добрый. А сколько добрый человек. Но мы должны с вами заглянуть в корень древнерусского языка, нашего русского языка, и мы увидим, что слово «добрый» — это не просто человек, который умеет делать добро, делает добрые поступки, а словом «добрый» выражается идея «хорошо». Украинский язык, например, он говорит «хорошо», «добре», «добре», говорит, да? Добрый человек – это не просто человек, умеющий делать добро. Это хороший человек. Понимаете? Хороший человек. Поэтому я сегодня назвал мое обращение к вам, мою проповедь к вам, таким образом. Человек со знаком качества. Я поэтому недаром начал говорить о знаке качества с самого начала. Потому что Давид пытается в этом псалме указать на секрет того, в каком случае Бог на человека ставит клеймо, ставит печать со знаком качества. Кого Бог считает качественным человеком? Понимаете, вот этот псалом, он дает нам понять секрет этого. И помните, мы сегодня в субботней школе задались вопросом, как же не потерять Иисуса Христа из вида? Потому что именно наличие Иисуса Христа в моем сердце и подчинение Иисусу Христу говорит о том, насколько я качественный человек. Понимаете? Есть Иисус Христос в моем сердце. Послушен я Иисусу Христу. Я качественный человек. Если же Его в моем сердце нет, то и знака качества с точки зрения небес на мне быть и не может. Потому что качество мне придает именно Иисус Христос. Сам по себе я качественным быть не могу. Почему? Потому что я живу, потому что я нахожусь в грешной человеческой природе. Качество – это неестественное для меня дело. Только тогда, когда Иисус Христос входит в мою жизнь. Только тогда, когда Он занимает главное место в моем сердце. Только тогда, когда Он начинает управлять мною, и я не сопротивляюсь Ему, можно сказать, что я этот знак качества получил. И вот весь псалом, сейчас мы будем его разбирать по косточкам, да, так скажем, он нам дает понять, что с точки зрения Бога означает этот знак качества. Что же мы видим еще, мои милые друзья? Дальше, со второго стиха, со второй половины первого стиха, Давид под влиянием Духа Святого начинает выражать характеристику этого качественного человека. Он дает понять нам, что это значит. Давайте будем смотреть. Блажен, добр, хорош, качественен тот муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Остановимся пока на этих вот трех словосочетаниях. Посмотрите, я здесь для себя обнаружил три прилагательных, три существительных и три глагола. Три прилагательных, три существительных и три глагола. Здесь написано слово «развратитель», но в оригинале стоит «развращенный человек». Да? Три прилагательных, три существительных и три глагола. Вообще, когда в Священном Писании что-то повторяется три раза, мы говорим: «Я тебе уже три раза сказал». Я тебе уже 3 раза одно и то же повторяю. Что мы этим хотим сказать? Что это не просто очень важно, а что это крайне важно. И я хочу просто забить гвоздь, когда это говорю. Я говорю, что это то, на что ты должен обязательно обратить свое внимание. Поэтому мы здесь видим 9 слов. 9 слов. 3 раза по 3. 3 глагола, 3 существительных и 3 прилагательных. Давайте будем на них обращать внимание. Но перед тем, как мы это все дело объединим, пару слов скажу вам о псалмах вообще. Вы знаете, что они написаны в поэтической форме. Но дело в том, что древневосточная поэзия, я, наверное, вам это уже говорил, да, не раз, она очень сильно отличается от поэзии греческой или славянской какой-то поэзии. Отличительная особенность заключается в том, что в древневосточной поэзии отсутствует рифма. Ее нет. Видимой вот этой рифмы, заключенной в окончании, да, ее нет. Но это не означает, что ее нет вовсе. Древневосточная поэзия делает акцент на смысловой рифме. Поэтому есть такое понятие в богословии, чуть-чуть вам так помучаю вас этим, но постараюсь это преподнести как можно проще. Есть такое понятие, как параллелизм. Что это такое параллелизм? Параллель, да? Что-то параллельно. Вот древневосточная поэзия, она основана на этом параллелизме. Когда поэт говорит какую-то фразу, после нее говорит вторую фразу другими словами, но подчеркивает ту первую мысль, а потом еще 3-ю фразу говорит еще другими словами, он не просто подчеркивает, а усиливает еще эту мысль. Вот по этой причине это самый настоящий пример поэзии в Священном Писании, когда Давид пишет: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, запятая, и не стоит на пути грешных, запятая, и не сидит в собрании развратителей». Три фразы. Но если вы внимательно всмотритесь в эти 3 фразы, вы увидите, насколько они параллельны. Насколько каждая последующая фраза усиливает смысл, на что хочет Давид обратить внимание. Итак, выделим теперь из этих 9 слов, да, 1-е 3. Я сначала приглашаю вас к тому, чтобы обратить внимание на прилагательные. Какие здесь прилагательные? Нечестивый, грешный и развратитель. Нечестивый, грешный, развратитель. Давайте в 2 словах опишем, что такое нечестивый человек. Нечестивый, нечестивый, да, нечестивый – это человек, у которого нет чести. Что такое честь? Военные идут, мы в армии идем, раз генерал проходит, мы голову направо, он «Вольно!» и мы прошли дальше. Да? Идет какой-нибудь офицер. Мы отдаем ему честь. Что это значит? Что требует у меня чести по отношению к нему? Погоны. Он старший по званию. Я служил в оркестре. У меня был начальник оркестра, очень-очень такой, но мы его не любили. Да. Не любили его за то, что он был груб иногда с нами, что он иногда, мог посадить нас на гауптвахту. 5 раз он не объявлял гауптвахту. 5 раз за 2 года службы ни разу не посадил. Я не знаю почему. 5 раз. за какую-то ерунду. Один раз я только матом выругался, стоя на вахте, а он услышал. И он пришел, кто ругался? А у него женщина какая-то была в кабинете. И он так, кто сквернословил? Я говорю, я, товарищ майор, 5 суток ареста. Но не посадил опять. Но мы его не недолюбливали. Он такой, ну, человек. Мы его боялись даже. Вот какой-то он странный такой был. И вот однажды случилась удивительная вещь. Он посадил нас, солдат, перед собой. И говорит, ребята, улыбается так. Я знаю, что вы меня терпеть не можете. Я знаю, что вы меня ненавидите. Я знаю, что я прохожу, и вы мне плохие слова говорите в адрес мой. Я знаю. Говорит, вы имеете право на это. Вы имеете право меня не уважать. Вы имеете право меня не любить. Вы имеете право меня ненавидеть. Но одно вы не имеете права. И мы так все. Он говорит, вы не имеете права не уважать вот это. И показал себе на погоны. Как к человеку, говорит, относитесь ко мне как хотите. Но я не допущу, чтобы вы ко мне относились как к офицеру, как вы хотите. Понятно, да? Мысль, идея. Слушайте, я его зауважал после этого. То есть, человек правильную вещь сказал. Правильную вещь. Ты относись ко мне, как ты хочешь. Когда мы с тобой чай будем пить или куда-то. Но если я в форме стою перед тобой, в майорских погонах, а ты передо мной стоишь в погонах рядового, то ты обязан меня уважать. На этом строится порядок. На этом строится дисциплина. То, что нет порядка, начинается хаос. Начинается несчастье для человеческого существа. Поэтому, возвращаясь к этому термину «нечестивый», это человек, у которого отсутствует понятие «честь». Человек не понимает, с кем он имеет дело, что есть Бог, который требует уважения к себе. Нечестивый человек не воспринимает это. Для него Бога не существует. Поэтому он творит такие дела, из-за которых он и называется нечестивый человек. Это очень важно. Второе прилагательное, которое мы видим, грешный. Грешный. Ну, мы с вами все грешные, да? И если посмотреть на нас, ну что мы из себя представляем? Но вы должны понимать одну вещь. Грешник грешнику розни. В Священном Писании по-разному Бог относится к разным грешникам. Есть грешники, которые такие по природе своей, да? Что мы могли сделать? Мы же не можем заказать свое рождение от праведных и заказать свое рождение от безгрешных родителей. Нет. Мы родились у тех, у кого мы бы должны были бы родиться. Поэтому мы все грешники. Но когда мы читаем вот в этом контексте о грешниках, то мы должны понимать, что речь идет о другой категории людей. Что такое грех? Грех – это беззаконие, говорит Священное Писание. Кто такой грешник? В данном контексте это человек, творящий это беззаконие. А что значит человек, творящий беззаконие? Это бунтарь. Это бунтарь, который восстает направление Бога в этой вселенной. У Бога есть свой закон, а я его соблюдать не хочу. Вот кто такой грешник. Я отрицаю, я отвергаю закон Божий. Третье прилагательное, которое мы видим, развратный. Что такое развратный человек? Развратный человек – это человек, не признающий общепризнанные, общепринятые нормы. Для него этих норм не существует. Вот сегодня вы видите, что творится в Европе относительно однополых браков. Вы видите? Мир все больше и больше идет вот к этому состоянию однополых браков, да? Что это значит? Общепринятые христианские нормы – это муж – мужчина, жена – женщина, они объединяются в семью, у них рождаются дети. Дети идут так же, как они видели в своих родителях. Но что сегодня дьявол устраивает? Он хочет уничтожить, он хочет разрушить это божественное основание, которое он заложил еще при создании мира. Да? Семья, семья. Ему удается разрушить семью, ему удается разрушить общество. Еще коммунисты это понимали. Они говорили, что семья – это ячейка общества. Да? Разрушил семью, разрушил общество. Поэтому, когда мы читаем о развратном человеке, мы понимаем, что это человек, у которого отсутствуют нормы морали. Нормы, которые были общепринятыми здесь, на этой земле. Читаем с вами о существительных. Три существительных присутствуют здесь. Совет, да? Путь и еще собрание. Совет, путь и собрание. Когда мы читаем в контексте того, что написал Давид, что блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, да? На совет нечестивых. Что он вкладывал? Какой смысл Давид вкладывал в слово совет? Это совещание. Совет – это место, куда я прихожу получить какую-то мудрость. Совет – это место, где я ищу подсказки на какие-то свои определенные проблемы, с которыми я в жизни столкнулся. Так вот, Давид говорит, добрый мужчина или человек со знаком качества никогда не пойдет на совет к нечестивому человеку. То есть он никогда не будет искать мудрости у человека, который не знает Бога. Он может быть очень умным. Он может иметь 3 научные степени. Он может закончить несколько высших образовательных заведений. Но остаться нечестивым человеком, и каков бы он ни был умный, какое бы образование ни было за его плечами, Давид говорит, что качественный человек никогда не пойдет к этому человеку за советом. Никогда. Блажен, добр, качественен тот муж, который не ходит на совет нечестивых. И дальше, следующее существительное, которое мы видим, это путь. Путь. Что такое путь? Вот мой путь от кафедры до выхода, да? Есть определенная дорожка, по которой я хожу. Туда-сюда, туда-сюда. Есть путь от молитвенного дома до дома моего, где я живу. Тоже есть дорожка, она не такая прямая, она немножко извилистая, но я ее знаю, и я прихожу к себе домой. Правильно? И есть очень много путей и дорог. Вы посмотрите, что Давид говорит. Блажен муж, который не стоит, обратите внимание, который не стоит на пути грешного человека. Мы с вами выяснили, что значит грешный человек. Это человек, который бунтует. Это человек, который бунтует против правления Божия. Это человек, который восстает против закона Божия. Он не желает жить в согласии с божественными правилами. И в согласии вот с этим словосочетанием, блажен, качественен тот муж, качественен тот человек, который на этом пути не стоит. Что значит стоять на пути грешного человека? А? Как вы понимаете вот это? Что значит стоять на пути грешного человека? На пути. Путь – это расстояние от точки А до точки Б. Вот путь, да? Путь. Я встал на этот путь. Я, возможно, еще по этому пути не пошел. Но я встал на этот путь. О чем это говорит? Это говорит о том, что у меня есть все предпосылки по этому пути продвигаться вперед. Так вот, Давид говорит: счастлив, добр, качественен тот человек, который не встает на путь беззаконника, не встает на путь человека, который сопротивляется закону Божию. Например, небольшой жизненный пример. Сережа, я тебя даже здесь слышу. Что значит человек, стоящий на пути? Жизненный пример. Захотелось мне в субботу что-то приготовить. Потому что мне хочется что-то вкусненького. Потому что мне хочется что-то свеженького. А заповедь говорит, что надо варить, варите. Что надо печь, пеките. Когда? В пятницу, да? До захода солнца. Вы должны это сделать. Но мне же хочется. Нет, я не отвергаю закон Божий. Да, суббота – это святой Божий день. В согласии с заповедями. И я обязательно пойду на субботнее богослужение утром. Но мне хочется это сделать. Потому что я привык кушать свежие вещи. Как вы считаете, что это такое? Человек встал на этот путь. Он еще не пошел по этому пути. Пойти по этому пути – это значит расшвыривать заповеди Божьи. А он просто встал на этот путь, и у него уже сложились все предпосылки к тому, чтобы по нему пойти. Скажите, к какому состоянию этот человек придет, когда он дойдет до этого пути? Дойдет до точки Б? Он превратится в совершенного беззаконника, да? Для которого ни одна Божья заповедь больше уже не будет представлять никакой ценности на этой земле. Качественен. Человек со знаком качества никогда не пойдет советоваться с нечестивым человеком, принимать у него мудрость, знание, не знание, а вот именно вот эту жизненную мудрость. Человек со знаком качества никогда не встанет на путь людей, бунтующих против Бога, сопротивляющихся тому, что он заключил в свое слово. И третье, существительное, мы здесь видим слово «собрание». Это очень важное слово. Очень важное слово. И оно в конструкте своем идет со словом «собрание» кого? Развратителей, да? Собрание развратителей. Качественен, качественен. Человек со знаком качества никогда не будет находиться в собрании людей, у которых отсутствует понятие норм, приличия, норм нравственности. Посмотрите, как интересно здесь все построено. Как вы думаете, какой смысл в Церкви Божьей? В чем смысл Божьей Церкви? Зачем Иисус создал свою Церковь на этой земле? Какой смысл в ней? Иисус создал свою Церковь на этой земле как альтернативу тому собранию. Вы понимаете? Иисус создал свою церковь, чтобы дать возможность людям со знаком качества иметь свое собрание, где собраны люди со знаком качества. Потому что дьявол этому миру предлагает собрание развратителей. Что такое собрание? Собрание – это сообщество. Собрание – это общество людей, объединенных какими-то определенными целями, планами и так далее и тому подобное. Так вот, Давид говорит, человек со знаком качества никогда не будет находиться там, где собираются люди развратные, там, где собираются люди нечестивые, там, где собираются люди грешные. Он не будет находиться там. Ну и, конечно, мы с вами видим здесь удивительную вещь. Мы видим с вами, мои дорогие братья и сестры, три глагола. В древнееврейском языке глаголы, они имеют наиболее серьезное и наиболее глубокое значение. И в связи с этими прилагательными и существительными звучат три глагола. Какие они? Ходить, стоять и сидеть. Интересная штука. Ходить, стоять и сидеть. Каждый из этих глаголов, он имеет и прямое, и переносное значение. Ходить в прямом смысле слова, это что? Это ходить. Да? Ходить. А мы же с вами знаем еще, под словом ходить подразумевается нечто другое. Кто там живет? Да там Манька живет, к ней Васька бегает. Что значит Васька, дурной что ли, бегает? Чего он бегает? Все же прекрасно понимают, что под словом «ходит», «бегает» заключен другой смысл. Ходит для того, чтобы достичь каких-то определенных целей, да? И об этих целях мы очень хорошо знаем. Так вот, когда мы читаем с вами о человеке со знаком качества, о котором говорится, что человек со знаком качества не ходит на совет нечестивых, он никогда в своей жизни не выбирает это направление. Он никогда в жизни своей не предпринимает действий для того, чтобы к этим людям обращаться, к этим людям приходить, для того, чтобы принять от них что-то. Вы помните Авраама, который отбил своего племянника Лота у этих царей гоморских, содомских там и других? Вы помните, когда царь гоморский принес Аврааму дары? Принес дары. И в это время Мелхиседек принес Аврааму дары. Что Мелхиседек принес? Хлеб и вино. Вы помните, как-то на одной из вечерей я говорил вам об этом. Мелхиседек приносит Аврааму хлеб и вино. А царь Гоморский приносит ему дары, золото, серебро. И вот Авраам находится между этими двумя, которые подносят ему что-то. Ему нужно сделать выбор, у кого принять. Он не может и у того принять. Здесь нужно сделать выбор. Или принять хлеб и вино, или принять у этого гоморского царя дары. И что делает Авраам, вы помните? Он поворачивается к этому гоморскому царю и говорит: «Я у тебя даже ремня из обуви твоей не возьму». Не то, что там золото, там все. Он говорит: «Я даже ремня обуви твоей не возьму». И он поворачивается спиной и принимает у Мелхиседека хлеб и вино. Какой пример библейский, а? Какой пример библейский? Грандиозный пример библейский. Это очень важно, мои милые друзья. Ходить на совет нечестивых – это принимать дары у этого мира. Это принимать дары сатаны. Понимаете? Этот глагол очень важный. Не ходит на совет нечестивых. Не ходит. Нечестивые грешники, развратители. Скажите, в Библии вы видите такое общество людей? Вот где-нибудь описано такое общество? Нечестивые грешники, развратители. Вы видите в Библии такое общество людей? А? Содом и Гоморра. А еще вот во времена Иисуса вы видели такое общество? Синедрион, друзья мои. Синедрион. Это общество нечестивцев, грешников и развратителей. Вы посмотрите, что это общество с Иисусом Христом сделало, потому что это общество, не еврейский народ это сделал с Иисусом. С Иисусом Христом сделало это, вот это общество, Синедрион, где собрались люди верховного плана и приняли решение распять, приняли решение уничтожить нашего Спасителя. Блажен муж, человек со знаком качества никогда не пойдет за советом в этот Синедрион. Сегодня весь мир этот Синедрион. Второй глагол, очень важный глагол, стоять. Стоять. Что значит стоять? Вы помните, когда, ну, стоять в прямом смысле слова, вот я стою. Но в пересносном смысле слова, да, помните, как Лютер говорил о Библии? «На сём стою и не могу иначе, и не могу иначе, на сём стою». Глагол «стоять» означает принять решение в этом мире, каким путем идти. Встать на путь, стоять на этом пути – это быть готовым идти по этому пути. Быть готовым идти по пути грешных людей. Но помните, когда человек становится на этот путь, дьявол его сзади не толкает. И не говорит, давай быстрее, иди, иди, беги, беги по этому. Нет. Он встал, он дает возможность постоять. А путь, какой он красивый, этот путь. Какими благами усеян этот путь. Какие прелести человеку видится на этом пути. И вот человек встает, и дьявол не толкает его в спину. Он просто ему говорит, посмотри, посмотри. Вы помните блудного сына? А? Что он сразу взял, убежал из дома? Нет. Его привлекал этот путь. Он желанен был для него. И в один прекрасный момент он решил на этот путь встать. Он говорит отцу своему, дай мне мою долю, я пойду по этому пути. Как вы думаете, отец отговаривал его? Конечно, он отговаривал его. Но сын был убежден в том, что это именно тот путь, по которому он должен пройти. Прошел он его? Да. Где он очутился в конце этого пути? У корыта со свиным, со свинячим, да, едой, со свинячей едой. Это то, к чему в конечном итоге приведет сатана. Но для начала он кажется такой красивый. Богатство, власть, да, достаток, все есть на этом пути. Он говорит, иди. И действительно, пошел по этому пути, действительно, слушай, есть что-то. Знаете, есть, есть. Начинаешь хапать. Хапать начинаешь на этом пути. Раз, рвать. Карманы. Ура, идешь по этому пути. Идешь, идешь, идешь. И в конечном итоге, слушай, все заканчивается свинячье корыто впереди. Все. Ты поворачиваешься, а он смотрит на тебя с наглой ухмылкой. И говорит, неужели ты думаешь, что я тебя так ненавижу? Неужели ты думаешь, что я тебе дам это все, ненавидя тебя так? Я единственное, к чему могу тебя привести, говорит дьявол, это к смерти, это к разрушению, это к разорению. Я тебя в другое место привести не могу, потому что я тебя ненавижу, говорит дьявол. Я тебя погубить хочу. Он смеется с ухмылкой и говорит, на колени вкушай мою вечерю из этих свиных рожков. Посмотрите на Саула, когда он был на этом, на высоте. Но пришло время, когда зависть в нем настолько разрушать стала его сердце, что он встал на путь грешного человека. Он встал на путь преследования Давида. К чему этот путь его привел? К потере Духа Святого, хуле на Духа Святого. Он дошел до такого состояния, что человек Божий, царь народа израильского, к гадалке обратился. Вы представляете? Посмотрите на Соломона. Мудрейший человек, умнейший человек. Он такие блага имел в жизни. Но вы посмотрите на него, мои дорогие. Как только он встал на путь своих жен языческих, к чему он пришел? Слава Богу, что он вовремя соскочил с этого пути. Что он повернулся, ушел. Он понял, что еще немножко и все. Конец ему его золотого царства. Все, он ушел с этого пути. Посмотрите на Иуду, какие он перспективы подавал. Он был умным, грамотным человеком среди всех апостолов. А? Да, казначеем был, деньги считать умел. Вы посмотрите, что с ним случилось, потому что он встал и на путь грешного человека. И в конечном итоге этот путь его куда привел? К виселице. К виселице привел. Не к положению министра, о котором он мечтал, а к виселице привел этот путь. Вы понимаете, о чем говорит Давид? Блажен человек со знаком качества никогда не будет стоять на этом пути. И, конечно же, здесь есть еще слово «сидеть». Вот я всегда смотрю на некоторых людей. Вот они боятся еще нас, говорят, ой, сектанты. Да? Они зайдут, а им интересно. Вот. Они зайдут, постоят там, да? Уйдут. Зайдут, постоят, посмотрят, уйдут, присматриваются. Не схватят их здесь. Не зомбируют их здесь. Не отнимут у них здесь машины, квартиры и все. Они присматриваются оттуда. Присматриваются. И видят вдруг, слушай, нормальные люди сидят, да? Просто любят Библию, любят читать Библию, молиться любят, петь любят, да? Что происходит с этими людьми? Через определенное время они заходят и находят здесь свое место. Они что делают? Они уже не просто приходят, уходят, да? Они не просто пришли, постояли там в фойе. Я вот вижу, как мужья некоторых из вас придут, там постоят. В фойе посмотрят, там, что они тут делают, да? А эти люди уже заходят и садятся. Почему? Они чувствуют себя в безопасности. Они находят свое место здесь. Они входят слушать Божье Слово. И они получают удовлетворение. Они нашли здесь свое место. Но вы посмотрите, в данном случае речь идет о сидеть в собрании развратителей. Когда ты ходишь, ладно. Когда ты стоишь, наблюдаешь, ладно. Но когда ты принимаешь решение сесть в собрании, то это о чем уже говорит? Ты нашел в этом собрании развратителей свое место. Ты принял эту идею. Ты стал идейным развратителем. Когда ты принял эту идею, ты сел. И это очень страшно, мои милые друзья. Вот эти три глагола, три прилагательных, три существа, как будто бы Давид молотком забивает вот этот гвоздь. Дать человеку понять, что значит человек со знаком качества. И, конечно, в конечном итоге Давид не мог не рассказать о перспективах человека со знаком качества. Что он говорит о таком человеке? И будет он как кто? Человек со знаком качества. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод. Да? Что с этим, что отличает этого, это дерево, да? Которое приносит плод свой вовремя свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он успеет, делает. Посмотрите. Дерево, посаженное у потоках вод. Что для дерева главное, самое главное? Это влага, да? Это достаточное количество влаги, чтобы быть здоровым, чтобы быть красивым, да? И чтобы быть каким? плодовитым. Плодовитым. Давид сравнивает человека со знаком качества с этим деревом. Красивым, здоровым и каким? И плодовитым. И самый интересный, на мой взгляд, пример, самый интересный пример библейский на эту тему, это встреча Иисуса Христа с самарянкой. Каким деревом была эта самарянка? Бхагавад-гите в кришнаитском вероучении об реинкарнации. Знаете, что написано? Написано, если ты в этой жизни был блудником или блудницей, то в следующей жизни ты будешь сухим деревом. Понимаете? В следующей жизни ты будешь сухим деревом. Вот это сухое дерево пришло напиться этой воды, и там встречается с Иисусом. И там встречается с Иисусом. Вы помните этот разговор? Иисус просит у нее пить. Она говорит, как ты, будучи иудеем, просишь у меня пить? А он говорит, если бы ты знала, кто с тобой говорит, ты бы сама бы у меня просила бы пить. Она говорит, а у тебя черпака даже нету воду почерпнуть. И вот в этом разговоре, друзья мои, это сухое дерево встречается с источником воды живой. Она начинает у Иисуса пить, как из колодца она начинает пить эту воду. И мы видим, какой мусор был у нее в голове. Вы помните мусор? На какой горе поклоняться, а мы там поклоняемся, а вы здесь поклоняемся, а вы иудеи, а мы самаряне. Сколько мусора у нее в голове было. Но вы посмотрите, она пьет, она начинает пить у Иисуса эту воду. Посмотрите, что начинает происходить с ней. А? Что начинает происходить? Единственный человек в Священном Писании, который мой Иисус сказал, я Мессия. Никому больше не сказал, только ей. Почему? Потому что вот как она только подошла к этому колодцу под названием Иисус, как она только начала пить эту воду, она стала сразу превращаться в ветвистое, красивое дерево. Посмотрите, она расцвела с Иисусом. И результат этого расцвета, она плодовитой становится, она бежит и приводит к Иисусу целую толпу людей. Она проповедницей становится Божьего Слова. Она становится плодовитой. Почему? Она стала у Иисуса пить воду. Давид говорит, человек со знаком качества, он похож на это плодовитое, красивое, здоровое дерево. Почему? Потому что оно посажено у потоков вод. Почему? Потому что человек, который имеет дело с Богом, имеет дело с Его заповедями, имеет дело с законом Его, да? Он питается этим всем, и это делает его человеком со знаком качества. Посмотрите, и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которого приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Посмотрите, это человек, он становится успешным человеком, когда он питается законом Божьим, да? Но в законе Господа воля его написана. Что вы понимаете под этим словом? Но в законе Господа воля его. А? Посмотрите, воля человека, но это воля в законе Божьем. Что такое воля? А? Воля – это моя способность. Это способность, принадлежащая мне, принимать решение и действовать в согласии с этим решением. Вот. И посмотрите, Давид говорит, воля его, этого человека со знаком качества, в законе Божьем. То есть этому человеку приятно ровным счетом то, что приятно кому? Моему Богу. Воля человеческая соотносится с волей Божьей. Вы помните, как Иисус учил молиться учеников? «Да будет воля твоя и на земле, как на небе». Совершенно верно. Потому что Иисус был этим человеком со знаком качества. Он говорит, не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром. Когда мы говорим «вода», мы под водой подразумеваем жизнь, правильно? Дерево посадил, полил водичкой, и оно стало листочки пускать. А когда мы говорим «прах» слово, какие ассоциации у нас возникают? «Ибо прах ты был, и в прах что?» возвратишься. Поэтому какое смысловое значение слово «прах» имеет? Смерть, разрушение, тление, небытие, чахлость. Понимаете? Вот что несет понятие страх, прах. Это очень важно. Вот он говорит о нечестивых, говорит, не так нечестивые, но они как прах. То есть единственная перспектива, если у перспектива у человека со знаком качеством жизнь и жизнь вечная, то перспектива человека грешного, что? Смерть, небытие. Человек, отрицающий заповеди Божии. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных людей. Не устоят. Нет будущего у нечестивых, грешных и развратителей. Нет у них этого будущего. И вот последняя фраза в этом псалме, она меня просто поражает, друзья. Послушайте. «Ибо знает Господь путь праведных, знает, а путь нечестивых погибнет». Посмотрите, что погибнет? Что погибнет? Не просто нечестивый погибнет, погибнет его путь. Это благая весть. И знаете, в чем она заключается? Что когда Господь решит проблему греха на нашей планете, пути греха больше никогда не будет, и у человека никогда, ни у человека, ни у одного жителя Вселенной никогда не появится возможности согрешить. Понимаете? Все. Нет больше возможности, нет больше вот этого пути, по которому можно было бы пройтись. Поэтому сегодня мы, просмотрев этот псалом, углубив свои знания в нем, что поняли для себя? Поняли то, что Господь хочет на каждого из нас поставить знак качества. Но это невозможно сделать по одной причине. Пока человек сам не примет решение принадлежать исключительно Богу и Его Царству. Пока он не перестанет иметь общение с нечестивыми людьми, пока он не перестанет стоять на пути беззакония, и до тех пор, пока нормы христианства, нормы христианского образа жизни, нормы библейского образа жизни не займут главное место в его жизни. Вот в этом случае только можно рассчитывать на то, что на каждого из нас будет поставлен знак качества. Я хочу прочитать вам в заключение слова апостола Павла, записанные во 2 Коринфянам в 12 главе. Посмотрите, это Павел говорит церкви, но я хочу его слова перенести на Господа. Он говорит: «Ибо я, Павел говорит, опасаюсь, чтобы мне по прошествии моем не найти вас такими, какими не желаю». И дальше пишет интересную вещь. «Так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете. Чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков. Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой. И чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали». Он говорит: «Я хочу прийти и увидеть вас со знаком качества. Я не хочу прийти, чтобы вы меня увидели не таким, каким вы меня хотели увидеть. Каким мы хотим увидеть по отношению к нам и Иисуса Христа на облаках небесных? Вот как бы вы хотели, вот, Светлана Георгиевна, вот Иисус к вам идет, каким бы вы его хотели видеть? А мы хотели бы его видеть улыбающимся. Мы бы хотели его видеть доброжелательным к нам, да? Мы бы хотели его видеть вот с таким жестом. Давай, давай, поднимайся, поднимайся! Стой, 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 вот его забери еще! поднимайтесь, поднимайтесь, да? А если Иисус приходит, и я к нему так стою, а он вот так на меня смотрит. Я его встретил не таким, каким я его ожидал. Почему? Знак качества нет в моем сердце. Понятное дело. Понятное дело. Поэтому, мои милые друзья, смотрите, чтобы Иисус Христос пришел и нашел нас такими, какими Он хотел бы нас видеть. Чтобы и мы увидели Его таким, каким мы Его хотели бы видеть. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.